Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Луки. Сегодня 34-я беседа. И первый отрывок, который мы с вами зачитаем, будет отрывок о законе и о разводе. Это Лука, 16 глава, с 16 по 18 стих. Ну, всего три стиха. Читаю в синодальном переводе. «Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Вот такой отрывок, состоящий из несколько разнородных частей, на первый взгляд. В прочитанном нами отрывке времени закона, который был в силе до Иоанна Крестителя, противопоставляется время Царствия Божия. Закон и пророки до Иоанна с сего времени Царствия Божия благовествуются. Евангелист Лука, будучи, как мы не раз упоминали, историком, рассматривает всю историю как историю спасения и делит ее на два периода. С Иоанном Крестителем закончилось время закона и пророков, и наступило время Иисуса Христа и Церкви. Самого Иоанна евангелист Лука относит еще ко времени Ветхого Израиля. «Всякий усилием входит в Царствие Божие». Это выражение, во всяком случае в синодальном переводе на русский язык, предполагает, скорее всего, привлекательность Царствия Божия. Все в него устремляются, всякий усилием входит в него. Но, с другой стороны, предполагает усилия преодоления трудностей при вхождении в Царствие через тесные врата. Ну, вспомним слова Господа: «Подвязайтесь, подвязайтесь, войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Напомню то, о чем мы говорили в одной из недавних передач по поводу этого изречения Господа Иисуса. По-гречески слово «подвязайтесь», «агонизесте», происходит из спортивного словаря и означает «боритесь», «участвуйте в состязании», «добивайтесь», что и предполагает усилие. Всякие усилия входят в Царствие Божие. Однако при этом подчеркивается, что закон Моисея, который в определенных исторических условиях выражал спасительную волю Божию, остается в силе во всех своих подробностях и при наступлении новой эпохи. Скорее небо и земля прийдут, нежели одна черта из закона пропадет. Черта, буквально закорючка, это маленький штришок, крючочек над еврейскими буквами в так называемом квадратном еврейском письме. То есть, согласно евангелисту Луке, священные писания иудеев несут что-то ушедшее, ненужное для христиан, замененное Евангелием. Писание, а именно так надо понимать выражение «закон» и «пророки» или просто «закон», ну, то, что мы сейчас называем Ветхий Завет, имеет неприходящую в этом мире ценность, в этом мире. Что не в последнюю очередь показывает ведь и сам евангелист, так часто прибегающий к цитированию Ветхого Завета. Новое не отменяет старое, но смотрит на старое в свете нового, извлекает из старого более глубокий смысл, лучше соответствующий воле Божией. И это тотчас демонстрируется на одном примере, на вопросе о разводе, который был дозволен у книжников и фарисеев. Дозволен по закону, заметим мы. Тема развода, упомянутая Лукой, более подробно развита в Евангелии от Марка и серьезно обсуждается в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, не говорю уже о первом послании к Коринфянам святого апостола Павла, где этой теме посвящена целая 7 глава. Здесь же просто, без каких бы то ни было разъяснений, утверждается, всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. На этом примере показано творческое прочтение Иисусом Христом Писаний Ветхого Завета. Господь смотрит в корень, указывая на изначальную волю Божию, проявившую себя при сотворении человека еще до Адамова грехопадения. Понятно, что, делая такое смелое заявление, которое могло вызвать протест фарисеев, Господь опирается на закон, то есть на Писание Торы, а именно на самое начало Торы, на книгу Бытия, где сказано: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два, одна плоть». Эти слова Писания четко указывают на то, что воля Божия при творении единобрачие, чему противоречат появившиеся много-много позже позволения грешным людям разводиться с оформлением разводного письма и вступать в новый брак. Вот это постановление из книги Второзакония. «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа». Это книга Второзакония. А разводное письмо было таким: «Пусть будет это тебе моим разводным письмом об освобождении и актом освобождения, с тем, чтобы ты могла выйти замуж за человека, за которого ты пожелаешь». Оно должно было быть подписано в присутствии двух свидетелей. Таково было общепринятое положение во времена Иисуса Христа. А трудность заключалась только в толковании одной фразы Второзакония, то есть закона Моисея. Муж находит в жене что-нибудь противное. Но как это понимать? В то время существовали разные школы, по-разному толкующие это место, что-нибудь противное. Строгая школа Рави Шамая под противным понимала только прелюбодеяние, то есть измену. А либеральная школа Гилеля облегчала задачу развода. Он был возможен, если, например, муж считал, что жена испортила еду, разговаривала с незнакомым мужчиной, если она сварлива и говорит так громко, что ее голос слышен в соседнем доме и так далее. Понятно, что при слабости греховной человеческой природы чаще прибегали к доводам либеральной школы, и разводы стали очень частым явлением. Так обстоит дело с грешными людьми. Мысль же Иисуса Христа в том, что Царствие Божие, которое теперь наступило или наступает, восстанавливает первозданное состояние человека без греха, более соответствующее творческой воле Божией, выраженной в том же законе, то есть в Торе, в Писании, но гораздо раньше, в книге Бытия, а не в книге Второзакония. Почему эти высказывания о законе и пример с разводом приводятся евангелистом Лукой именно здесь, после рассуждений о богатстве, о мамоне, о сребролюбии фарисеев? Да потому что то новое, что приносит с собою Евангелие приблизившегося царствия, отменяет привычные представления фарисеев о праведности и благочестии, которые сформировались в состоянии людей под грехом. Евангелие восстанавливает истинные представления о праведности, соответствующие не ветхому времени царства греха, но новому времени царства Божия. Как сказано в Нагорной проповеди, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Новая праведность Царства Небесного требует иного отношения к земному богатству, нежели то, которое было у книжников и фарисеев, требует нового отношения к высказываниям закона о разводе, требует нового отношения к множеству других высказываний закона, на букву которого теперь следует смотреть не в состоянии рабства греху, но в новом состоянии свободы Святого Духа. На этом можно было бы и завершить разбор нашего отрывка о законе, о пророках и об истинном понимании закона. Но текст этого отрывка в одном его моменте представляет некоторую трудность, которая незаметна читателю или слушателю, знакомому только с синодальным переводом Нового Завета. Я имею в виду слова Евангелия, которые в синодальном переводе звучат так: «Законы, пророки до Иоанна, с сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». Мы уже говорили об этом. Но заметим, что в церковно-славянском переводе все это звучит несколько иначе. Вот прочитаю. «Закон и пророцы до Иоанна. Оттоле Царствие Божие благовествуется, и всяк вне нудится». Эту фразу «всяк вне нудится» правильнее было бы перевести «всякий врывается в него силой» или «силой в него прорывается». Иначе говоря, речь-то в подлиннике не о простом усилии вхождения в царство, но о каком-то насилии, которое связано с вхождением в царство. Для ученых-экзегетов во все времена это представляло проблему, которая не столь заметна в Евангелии от Луки, но очень ярко проявляется в параллельном месте из Евангелия от Матфея. Вот почитаю. Матфея 11:12. «Одней же Иоанна, крестителя, до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Здесь, а это синодальный перевод, все снова, насколько это возможно, причесано, смягчено, приглажено. А вот как на церковнославянском. «Одни же Иоанна Крестителя доселе Царствие Небесное нудится, и нужденицы восхищают е». Ну, а если переводить буквально с греческого оригинала? «С одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и насильники расхищают его». Слушатели, незнакомые с научной экзегетической литературой по Новому Завету, вряд ли подразумевают или подозревают, насколько все это непонятно, как много копий сломалось при попытках прояснить этот текст. Кто такие насильники? Как можно грабить или расхищать Царствие Небесное? Мы не будем здесь перечислять множество разных толкований этого отрывка. Приведу только 2-3 примера. Первый пример из церковной древности. Святой Иоанн Златоуст в своих беседах на Евангелие от Матфея, толкуя это место и, видимо, испытывая некоторое затруднение, старательно обходит филологические, содержательные трудности, смягчая смысл таких слов, как «нужницы», то есть «насильники», «нудится», то есть «силой берется», «восхищают», то есть «расхищают». Вот что он пишет как бы от имени Иисуса Христа. «Я грядущий. Это видно как из того, что перестали являться пророки, так и из того, что с каждым днем возрастает вера в меня. Она сделалась столь ясною и очевидную, что многие восхищают ее. Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходит ко мне с усердием, словами нужденицы восхищают е, Спаситель возбуждает в них, в иудеях, желание предлагать ему вопросы. Однако из этих слов Иоанна Златоуста остается абсолютно непонятным, как можно вопросами расхищать веру и почему усердие сравнивается с насилием необъяснимо. В долгой истории толкования это место понималось либо в негативном, либо в позитивном смысле. Положительный смысл отражен в нашем синодальном переводе. Верующим следует употреблять усилия, чтобы обрести Царствие Божие. Но здесь все не в прямом смысле, все смягчено. Насильники превратились в добрых верующих, которые никого не насилуют, но употребляют просто усилия, чтобы пройти тесными вратами в Царство Небесное. Совсем другой отрицательный смысл отражен во многих других переводах. А всякий перевод ведь это толкование. Вот как это место из Евангелия от Матфея передано, например, в «Радостной вести» в переводе Нового Завета Российским библейским обществом 2000 года. «Со дней Иоанна Крестителя и поныне против Царства Небес ведется борьба, и его разоряют насильники». Здесь насильники – это враги Царства Небесное, которые насилуют, истребляют Церковь. Полная противоположность в понимании, полная. Да, простому читателю кажется, что в Библии уже все изучено, каждая буковка подсчитана, понята, но это ведь далеко не так. В Писании много белых пятен и непонятных мест, так что для ученых-книжников остается еще очень много работы для их исследований. В этом мы с вами убедились уже в нашей прошлой беседе при попытке понять советы Иисуса Христа «Приобретайте себе друзей богатством неправедным». В исследованиях последнего времени трудный для понимания стих Евангелия от Матфея о насильниках, которые расхищают Царство Небесное, высветился с несколько неожиданной стороны. Конечно, это гипотеза, но гипотеза очень правдоподобная. Было замечено, что в Евангелиях мы встречаем такие наименования последователей Иисуса Христа, которые исходили от его противников, фарисеев, книжников. Это такие презрительные наименования, как «мытари и грешники», «мытари и блудницы» или просто «грешники», а то и «грабители», «обманщики», «прелюбодеи», «мытари». Иногда считавшие себя праведными законники называли людей, ходящих за Иисусом Христом, и не менее презрительными кличками «малые», «малейшие», «простецы», то есть не имеющие никакого религиозного образования невежественные люди из простонародья на языке фарисеев «амха-арец», что можно перевести как «деревенщина», «мужичье». Это обычное обозначение необразованных, невежественных в законе людей. Но кто невежественен в законе, тот и не может закон соблюдать, и, следовательно, грешник, которому прегражден путь к спасению. Возможно, к этому же ряду оскорбительных кличек относятся и наименования «насильники», «штурмующие, разоряющие Царство Небесное», «врывающиеся в него силою». Вполне правдоподобно предположение, что считавшие себя праведниками противники Иисуса Христа именно так могли называть ходящих за Иисусом грешников, которые в своем невежестве лезут туда, куда им не положено, вторгаются в священные области, судят о возвышенных вещах, на что имеют право только праведные и благочестивые фарисеи, а не насильники, нужницы. Царство Божие от них только страдает, претерпевает насилие, нудится. Иными словами, Иисус как бы говорит фарисеям: «Что ж, если мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, то неудивительно, что и те, кого вы называете насильниками и разорителями закона, вторгаются в Царство вперед вас». И еще. Не так давно мне пришлось читать одно исследование, ссылающееся на место Писания Ветхого Завета, которое могло дать образ штурма и захвата Царства Божия. Это пророк Михей. У него есть такое пророчество. «Непременно соберу всего тебя, Иаков, непременно соединю остатки Израиля, совокуплю их воедино, как стадо в овечьем загоне. Зашумят они от многолюдства. Перед ними пройдет стенорушитель, они сокрушат преграды, войдут сквозь врата и выйдут ими, и царь их пойдет пред ними, а во главе их Господь». Это Михей, 2 глава. Собственно, пророк Михей пророчествует о том, как Израиль под водительством Божиим выйдет из вавилонского плена на свободу. Израиль изображен как овцы, собранные в загоне, который окружен каменной стеной. Но, как это часто бывает, древние пророчества Иисус Христос толкует в свете современности. Если так, то в Евангелии от Матфея Иоанн Креститель, который в этом Евангелии мыслится принадлежащим к новому времени или образующим некую границу между старым и новым, образно представлен как тот, кто сделал пролом в этой стене загона, стенорушитель. А дней же Иоанна Крестителя до ныне многолюдная толпа, как во время штурма сквозь пролом в стене, вырывается из тесного загона на волю в просторное царство свободы, которое находится за стеной. И во главе этой штурмующей толпы сам Господь. Вот такие интересные мысли и ассоциации могут вызвать чтение нашего отрывка. И совсем уж в заключение, прежде чем перейти к следующему тексту, хочется еще раз подчеркнуть следующее. Когда Иисус Христос нищих, плачущих, обделенных, даже мытарей, блудниц и грешников противопоставляет праведным фарисеям, книжникам, богатым, сытым и смеющимся, и при этом первым всем этим нищим дает обетование блаженства, а вторым богатым пророчествует горе, то он тем самым совсем не утверждает, что нищета хорошо, а богатство плохо, что плач это хорошо, а смех плохо, что быть нечистым на руку мытарем, грешником, блудником и блудницей хорошо, а быть честным гражданином, праведником и держать себя в половом воздержании плохо, что необразованная простота хорошо, а образованная сложность плохо. Делать такие выводы из слов Иисуса Христа означает ровным счетом ничего не понимать в Евангелиях. В этом мире, где господствует грех, невозможно полностью устранить неравенство в распределении богатства, здоровья, образованности и прочих ценных свойств. Богатство, книжность и законопослушность – это качества хорошие. Но когда они используются эгоистически, без оглядки на нуждающихся ближних, когда ими кичатся, когда, что еще хуже, они становятся высшим сокровищем и предметом вожделения, а то и идольского поклонения, тогда все эти сами по себе добрые свойства становятся, как было выше сказано, мамоной и мерзостью пред Богом. И вот еще одной иллюстрацией к сказанному является завершающая 16 главу и, думаю, хорошо всем известная притча о богаче и нищем Лазаре. Итак, Евангелие от Луки, 16 глава, с 19 стиха, притча о богаче и Лазаре. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некий нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его, и в аду, будучи в муках, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят». Эта прекрасная притча известна только евангелисту Луке. Как мы видим, ее основное содержание выражает надежду на справедливость, которая недостижима на земле, но будет реализована на последнем суде, на ту справедливость, которая установит уравнивание в распределении благ между людьми, бедными, богатыми. И еще одна тема представлена в притче. Она подчеркивает, что богатых не убедит последовать воле Божией даже чудо воскресения мертвых. Собственно, притча иллюстрирует прежде сказанные слова Иисуса Христа. Во-первых, «блаженны нищие, ибо ваше есть Царствие Божие. Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». И, во-вторых, отказ Иисуса Христа дать знамение. «Род сей лукав». Он ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. «Ибо как Иона был знаменем для ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего». Рассказ начинается с контрастного описания жизни двух главных действующих лиц. Сначала на земле, а потом за пределами земного существования в вечности. Богач попал в ад, а нищий Лазарь – на лоно Авраамова. Дорогостоящие ткани, порфиры, вессон, ежедневные изысканные кушанья наглядно подчеркивают роскошь, в которой жил праздный богач. Он каждый день ел, даже в трудовые 6 дней. Струпья и голод в ожидании крох, падавших со стола богача, эффектно подчеркивают несчастную жизнь бедного Лазаря. Кстати говоря, Лазарь – это единственное имя, упоминаемое в притчах Иисуса Христа. Почему? А потому что это имя Лазарь – латинская форма иудейского имени Елеазар, которое означает «Бог помогает». То есть слушатели притчи уже в имени Лазарь слышали мысль, что этому человеку нет помощи от людей. Он живет только надеждой на помощь Божию. Смерть и последний суд Божий все переворачивают. Создавая баланс, уравнивание по принципу справедливого воздаяния, картина полностью меняется. Нищий Лазарь после смерти по суду Божию отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Богач же попал в ад. Ну, тут замечание. Быть или возлежать на лоне кого-то, скажем здесь, Авраама. Это выражение, означающее почетное место за праздничной трапезой, а именно возлежание одесную, справа от хозяина и господина. Здесь жизнь в Царстве Божьем образно представлена как праздничный пир, на котором Лазарю по суду Божию с лихвой достается то, чего ему так недоставало на земле. И напротив, слово «ад» здесь означает уже не ветхозаветную подземную могилу Шеол, место пребывания умерших, куда снизошел после своей смерти Иисус, а гиенну огненную, место наказания грешников после суда. Читатели, как правило, не знают истории всех этих слов «Шеол», «Ад», «Гиенна», «Лона Авраама», и поэтому не знают и истории изменения смысла этих слов, поэтому часто в головах их все путается. Но в чем же грех богача? В его богатстве? Нет, конечно. Но в его равнодушии к нужде Лазаря. Он попросту не обращал внимания на Лазаря, принимал его положение как что-то естественное. Лазарь должен быть больным и голодным, а он, богач, будет купаться в роскоши. Он ничем не поделился с нищим, ничем не помог ему. Кто-то сказал о нем: богач попал в ад не за то, что он сделал, но за то, чего он не сделал. Он был наказан за то, что не замечал горя ближнего, и теперь Лазарь по принципу равного воздаяния ничем не может помочь страдающему богачу. Когда богач обращается к своему отцу: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною», тот разъясняет страдающему в аду богачу причину его страдания: «Ты получил уже доброе в жизни твоей, а Лазарь злое, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Кроме того, Авраам говорит, что со смертью утверждается непроходимая и окончательная пропасть между добром и злом, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят. Увы, Лазарь уже ничем не может помочь мучающемуся в адском пламени богачу. Не может Лазарь помочь и оставшимся на земле 5 братьям богача, чтобы предостеречь их от неправедной жизни. Об этих братьях говорится: у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. То есть им вполне достаточно заповедей Божьих, изложенных в Писании. Если им этого недостаточно, то на них никакого впечатления не произведет, и если бы кто из мертвых воскрес. Род сей лукав, он ищет знамения, знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Дано это знамение, воскрес Христос, все равно не поверили. Евангелист Лука тем самым намекает на неверие современных ему иудеев. Для их покаяния и обращения оказалось недостаточным знание воли Божией, выраженной в законе и у пророков. Недостаточным оказалось и Евангелие воскресения Иисуса Христа. Эта притча просто и наглядно на одном примере показывает универсальный нравственный закон. Хотя она повествует о богатстве и нищете, но в принципе обращена ко всем, к политику, обладающему силой и властью, к ученому, обладающему запасом редких знаний, к творцу, обладающему художественным талантом, к проповеднику, обладающему искусством красноречия, ко всем, кто чем-то владеет, любым умением или материальной данностью. У любого человека есть что-то свое в этом роде. В конце концов, у каждого есть руки, ноги, голова, сердце, и к каждому человеку может быть послан свой Лазарь для испытания того, как человек использует свой дар от Бога. Как писал апостол Павел: «Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил от Бога, то помни, это не твоя заслуга, а дар. А если дар, то и делись им». Или, по словам Господа: «Даром получили, даром давайте». На этом мы заканчиваем нашу очередную беседу на Евангелие от Луки. Желаю вам всем Божье благословение. До нашей следующей встречи в эфире.